Духовные уроки Афона.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы снова с вами встречаемся в радиоэфире в цикле передач «Духовные уроки Святой горы Афон». Позвольте представиться, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина, доктор философских наук, профессор Рудольф Янович Подоль. Это передача, по всей видимости, завершающая в этом году, и мы накануне больших праздников, трепетно ожидаемых всегда, до Нового года и праздника Великого Рождества Христова. С чем прежде всего и с наступлением этих праздников хотелось бы поздравить каждого, кто является постоянным слушателем нашей радиопередачи, да и вообще всех православных христиан. И вот в преддверии праздника Рождества Христова хотелось бы сегодня затронуть такую трепетную тему, которая также соприкасается с теми духовными уроками, которые дарует нам Святая гора Афон при ее посещении. Это такое состояние души нашей, к которому мы обращаемся постоянно, сами того не ведая, это совесть. Совесть. Еще раз о ней попытаемся сказать несколько слов. И при этом, произнося это слово, я невольно чувствую себя уязвимым, как бы не восприняли это как некое морализаторство, радиослушатели имеются в виду с моей стороны. И это одна тревога, которая меня напрягает, как бы заставляет быть предельно искренним в этой радиопередаче. А другая заключается в том, что а скажу ли я какие-то слова, те, которые не будут казаться, может быть, какими-то менторскими, какими-то назидательными, потому что тогда смысл вообще разговора о совести теряется совершенно. Есть много определений понятий совести, как в философской литературе, так, конечно же, и в евангельских текстах. О совести, кстати, говорил апостол Павел, говоря о любви и о совести, послании к римлянам, в частности. Он говорит о ней как о совести, ставящей человека наедине с самим собою в душевном разговоре. Говоря об этом в преддверии праздника Рождества Христова, хотелось бы еще раз погрузиться вот в этот внутренний душевный заповедник. Ведь в повседневной жизни каждого человека, познающего себя в этом мире, в обществе, всегда ведь присутствуют определенные моральные представления о добре и зле, справедливом и несправедливом, о смысле жизни. Это не то чтобы назидательное присутствие, это на уровне подсознания каждый человек наделен вот этой ценностной линейкой измерения мира, я бы так сказал. И когда размышляешь о смысле жизни, то невольно проецируешь, то есть переносишь вот это понятие смысла жизни на собственное бытие, на собственное пребывание в этом мире. Для чего я? Как мне тут себя вести и на что мне ориентироваться? Поэтому в этом осознании этих вопросов, которые рано или поздно возникают перед каждым из нас в сознании, тут можно соизмерить два таких важных вектора своего поведения, осознания своих возможностей в этом мире. Это вектор возможного и должного. Жизненные возможности, они ведь у каждого из нас разные, но тем не менее возможности – это всегда некое желаемое в достижении каких-то целей. И возможности открывают перед нами все-таки определенный выбор, большой или маленький, но все равно у каждого он выбор этот есть, возможности самореализации. То есть что замыслить, какие цели поставить перед собой на сегодня, на завтра, может быть, на более длительный период жизни. Как же без этого, без видения себя в будущем? Что сказать, наконец? О чем воздержаться и не вымолвить это слово? Наконец, что сделать? Потому что с осознания целей и замышления, вот их высказывания, следует и действие, в конце концов. Так вот, возможности – это как раз огромный выбор выбора целей, выбора обоснований их и, наконец, действия. Здесь возникает перед нами в плане соизмерения это с понятием совесть масса соблазнов направить все эти действия, все эти замыслы своих целей либо в угоду собственной выгоде, либо в интересах того общества, того окружения, в котором я живу. И вот в данном случае это соизмерение, возможно, соприкасается с понятием должествования, долга, потому что совесть и долг, они взаимодополняют друг друга. И вот что касается должного, на мой взгляд, то это связано с моральными ограничениями, с определенными, я бы сказал, усечениями своих устремлений к личной выгоде. И вот это вот одно из мерил, наверное, совести каждого из нас. Говоря и произнося вот эти слова сейчас, мне вспомнился один знаменательный жизненный эпизод. Позвольте, дорогие радиослушатели, с вами им поделиться. Было это уже давно, пожалуй, больше 10 лет тому назад. На рязанском телеканале, по-моему, АК, шла серия регулярно таких телепередач, которая называлась «Зерна». Эти передачи, сама программа «Зерна» проходила по благословлению почтеннейшего нашего митрополита тогда, митрополита Рязанского и Касимовского Симона. Человека удивительного, кто его помнит, кто его хранит в своей памяти, чей добродетельный образ до сих пор многих осеняет на самые возвышенные совестливые дела, я бы сказал. Вел тогда серию этих передач замечательный журналист, искренне верящий православную святыню, это Владимир Бочков. Я рад, что нам доводилось тогда встречаться в цикле этих передач. И вот на одной из передач, посвященной, кстати, как раз совести, он и пригласил меня. Прежде чем начинать эту передачу, а она всегда шла в прямом эфире, без предварительной записи, что было особенно сложно, потому что слово «не воробей» вылетит, как известно, не поймаешь, поэтому здесь нужно было особенно быть предельно четким, сдержанным, но и искренним в том числе, потому что и экран выдаст тебя, и по ту сторону тебя слушающие сразу фальшь-то определят. Или какое-то неудачное слово, о котором будешь сожалеть. Словом, прямой экран – это очень такое серьезное испытание перед аудиторией телезрителей. И вот, представляя меня в качестве собеседника, он обратился к телезрителям с одним вопросом. Но прежде чем его сформулировать, он открыл свою рабочую папку, Владимир Бочков, и достал оттуда ажурной работы, такой достаточно массивный, очень красивый золотой браслет наручный. Естественно, сразу он привлек внимание. Это дорогая вещь, по всей видимости, тех, кто смотрел эту передачу. И вот, показав ее, Владимир Бочков рассказал такой эпизод, что вот этот браслет был найден в повседневной суете, такой в часы пик, на Первомайском проспекте, в районе гостиницы «Первомайская», вот на этой остановке троллейбус. В тот период времени, кто помнит, общественный транспорт был очень загружен. Не было еще никаких таких маршруток. Все пользовались, как правило, троллейбусами или автобусами. И попасть туда было иногда довольно сложно. Так вот, этот браслет кто-то выронил, видимо. Или с руки он сорвался у него в этой давке. Но, к счастью, наверное, потерявшего, этот браслет подобрал один человек, будучи тоже на этой остановке, и принес его вот в телекомпанию АК. Сказав при этом, что вот я смотрю ваши передачи «Зерна», и уверен, многие смотрят ее, я не хочу и не хотел отдавать эту вещь дорогую, наверное, для человека, потерявшего ее, потому что это наверняка фамильная драгоценность, в бюро находок, которые тогда были, потому что не очень как-то доверяю им, их возможностям широко придать огласке эту вещь, чтобы нашелся ее собственник. Я больше доверяю телевидению, аудитория которой значительно шире. Так вот, рассказав об этом эпизоде, что человек принес на телевидение и оставил, не записав ни своего имени, ни вообще о себе ничего не сказав, просто вот я «Оставляю вам», — сказал он Владимиру Бочкову, «и надеюсь, что сможете отыскать своими средствами телевизионными того, кто, конечно, наверное, очень и очень огорчен потерей такой дорогой для него вещи, да если она еще фамильную память себе несет какую-то». И вот, закончив этот рассказ, он потом обратился ко мне с таким вопросом. «Рудольф Янович», — спросил он меня, — «как бы вы оценили поступок этого человека?» У меня возникло замешательство. Замешательство от того, что а вообще имею ли я право давать какую-то оценку тому, кого я не видел в глаза, с кем не знаком вообще, по этому эпизоду, который меня тоже очень тогда потряс. И, уклоняясь от непосредственно этого вопроса, я ушел в сторону и сказал следующее примерно, что, дорогой Владимир, я воздержусь пока от оценок, но я хотел бы поделиться вот тем состоянием душевным, которое я испытывал, пока вы рассказывали об этом эпизоде. А испытывал я разные в себе чувства. С одной стороны, мне какой-то внутренний голос шептал, соблазняя меня, если я в этой ситуации бы оказался нашедшего браслет. Он шептал мне этот голос. Ну, не украл же ты ни у кого. Даже не обманул, в конце концов. Ты просто нашел. Кто-то утратил, а вот ты нашел. Значит, это уже твоя вещь, и ты можешь ей распорядиться. Ведь неизвестно, где же его искать, кто его потерял. То есть этот был один голос во мне, а другой восхищался вот поступком этого человека, у которого, как я полагал, вообще не было никаких соблазнов в данном случае, если он без каких-либо колебаний с этой вещью, которая кем-то утрачена, принес ее, чтобы вернуть вот этому человеку. «Нет», — продолжал я, — «возможно, я бы тоже принес куда-то в общественное место, но сразу ли бы я это сделал, или, может быть, после долгих борений и колебаний, сделал бы этот выбор». Поэтому в данном случае я этот эпизод рассказываю потому, что совесть, ведь это наш постоянный внутренний цензор, я бы сказал, духовный. И вот все, что мы находимся в состоянии выбора, о чем я говорил выше, выбора тех или иных действий, тех или иных замыслов, они как раз и соотносятся, эти элементы выбора, с понятием совести. Уже говорил я, совесть всегда связана с ответственностью, долгом, с красотой, в конце концов, со справедливостью или несправедливостью, красотой или безобразием. Все это бесспорно является критерием проверки совестью. Как-то Лев Николаевич Толстой, наш великий моралист, в свое время сказал по поводу совести, что совесть – это культурная память общества, нравственно усвоенная отдельным человеком. Еще раз смотрите, культурная память общества, нравственно усвоенная отдельным человеком. Действительно ведь память общества может жить только в нас. Нет, она существует и объективно в произведениях искусства, в творениях зодчества, в поэтических строках, в народных ремеслах, в конце концов, да просто в созидательных деяниях трудящегося человека. Но ведь от того, как оно усвоено, и зависеть будет красота того, что мы создаем. Поэтому в данном случае красота ведь это и тоже и добро, и добродетель. И поэтому часто, говоря о близости совести как внутреннего душевного цензора нашего и добра, которое освещает совесть, а совесть нацеливает нас на добро, мы говорим зачастую «сделать добросовестно» или что-то видим, огорчающее нас, и говорим, что это сделано равнодушно или недобросовестно. Таким образом, вроде абстрактное понятие совести напрямую связано с понятием «делать добро», «дарить его», воспроизводить его, наслаждаться этим. И, конечно, этот человек, про которого я рассказал в связи с передачей «Зерна» на Рязанском телевидении, безусловно, во всех своих деяниях прежде всего руководствуется понятием добра. И в данном случае у него совесть находится, или у тех, кто вот таким же образом поступает в разных своих замыслах и деяниях, на самом переднем крае его сознания. Ведь она все равно, совесть есть у каждого, только у одного она вот действительно впереди всех замыслов и дел, а у каких-нибудь людей циничных, беззастенчивых, скажем так, беспардонных, если уж так еще жестче сказать, она где-то все равно пребывает. Нет вообще людей без совести. Даже самый последний циник, все равно она у него просто запрятана глубоко на периферии его сознания. Так что этим мы отличаемся. Мы, то есть люди, созданные Творцом, от животных, у которых вот этого качества нет. И оно им и не нужно, потому что там все их действия повелеваются природными инстинктами. А если мы только стоим на этой же ступеньке, то чем мы от них отличаемся? Мы сползаем на уровень животного поведения. Поэтому только совесть дает нам возможность быть человеком, а не просто выглядеть им чисто внешне перед другими людьми. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. Еще раз желаю всем, кто является постоянным слушателем наших радиопередач, доброго здоровья в наступающем году и чистой совести в связи с замечательным праздником Рождеством Христовым. До свидания. Перед вами был Рудольф Янович Подоль, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.
Духовные уроки Афона.